часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Бенедикт XVI может посетить Белоруссию. Конфликт вокруг подмосковной деревни Захарьино. Новости московского кинофестиваля. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – международная, церковная, точнее, политика церковная. Завершился официальный визит в Белоруссию государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Тарчизио Бертоне. По итогам переговоров с президентом Александром Лукашенко заявлено, что Белоруссия и Ватикан подпишут так называемый конкордат – соглашение о сотрудничестве. Кроме того, Лукашенко передал личное приглашение Папе Римскому Бенедикту XVI посетить Белоруссию, рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
Заявления Александра Лукашенко аналитики называют сенсационными. Завершая переговоры с кардиналом Тарчизио Бертоне, белорусский лидер неожиданно сказал, что приглашает его святейшество папу Бенедикта XVI посетить Белоруссию в любое удобное для него время.
Я хочу, чтобы вы знали, что нынешний президент Беларуси действительно привержен равноправию наших конфессий, спокойствию, уважению одной конфессии к другой, самых больших конфессий.
А ведь еще совсем недавно ситуация выглядела принципиально иначе. Достоверно известно, что предшественник папы Бенедикта XVI Иоанн Павел II неоднократно изъявлял желание приехать в Белоруссию, однако регулярно получал вежливые отказы вне своевременности такого визита. Доминирующей религией Беларуси является православие. Около 70% верующих исповедуют православную религию, до 20% – католицизм. Православие находится в сфере государственных интересов. Активно ведется строительство православных храмов, а патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет 2 года назад удостоен звания Героя Белоруссии. Сам Лукашенко, хотя и называет себя православным атеистом, но регулярно посещает церковь по большим религиозным праздникам. С римско-католической церковью середины 90-х 20-го столетия отношения белорусских властей оставались натянутыми. Прежде всего на том основании, что, мол, среди ксендзов много польских священнослужителей, в результате чего костел якобы способствует ополячиванию белорусов. С чем связана столь резкая перемена в настроениях официального Минска? По мнению политолога Андрея Федорова, в основе нынешнего поведения властей лежат сугубо прагматические соображения, как внутри, так и внешнеполитические. К первым можно отнести стремление расширить базу электората. Большая часть белорусских католиков не слишком симпатизирует властям. Во втором случае ставка сделана на возможное посредничество Ватикана в налаживании отношений с Западом. Кроме того, как считает эксперт, можно предполагать и демонстрацию Москве готовность в случае отказа идти на экономические уступки, начать сближение с Западом, в том числе и на религиозной почве. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжим тему. Главная задача любой церкви, включая и католическую, — духовное кормление паствы. При этом не совсем важно, при каком политическом режиме, при каком политическом лидере живут верующие. Главное – оформить формальные отношения церкви с государством, при которых верующие могли бы удовлетворять свои духовные нужды. В этом главная причина подписания Ватиканом в свое время конкордатов и с Наполеоном I, и с Муссолини. Находится ли Александр Лукашенко в этом ряду? Я спросил об этом римского журналиста, специалиста по Ватикану Алексея Букалова.
Для римско-католической церкви, в общем, я не могу сказать, что безразлично, кто управляет государством. Это, конечно, не так, но, тем не менее, интересы верующих, и, прежде всего, их духовные запросы, ставятся на первый ряд. И я думаю, что в случае с Лукашенко повторяется тот опыт, который церковь уже имеет в отношениях с Кубой. Там тоже изгой, там тоже режим, который всеми объявляется как тоталитарный и лишенный всех прав человека. И тем не менее, есть католики на территории Кубы и на территории Белоруссии, а многие в нашей стране даже, например, не знают, что церковные праздники в Белоруссии празднуются по 2 календарям, и по католическому, и по русскому. Такого рода намерение заключить конкордат, оно вполне укладывается в политику Святого Престола.
Но тут есть еще и политический аспект. Вы вот вспомнили Кубу. Дело в том, что уже 40-50 лет существования так называемой теологии освобождения в католической церкви особо тесные отношения, особо напряженные, ну не в смысле плохие, а в смысле именно особой интенсивности отношения Ватикана с многими левыми, прежде всего латиноамериканскими режимами, что в общем-то как-то встраивается в некую социальную концепцию Ватикана, которая после войны Второй мировой появилась. Вот в этом ряду Лукашенко, который дружит с Уго Чавесом и тоже, в общем, хотя и не находится в Латинской Америке, может рассматриваться как вот один из таких левых полудиктаторов или левых диктаторов. Вот здесь как, что можно сказать?
Ну, вы очень хорошо определили его место, значит, не находится в Латинской Америке, но... Тем не менее, все-таки я думаю, что с Лукашенко это немножко другая страница политики Римско-католической церкви. Дело в том, что за последние десятилетия, или, так сказать, за последние, скажем, 20 лет, Ватикан очень внимательно относится к отношениям со странами на постсоветском пространстве. Вы знаете, что идея визита Папы Римского в Москву, она не была осуществлена при Папе Войтыле, но почти во всех остальных республиках ему удалось побывать. Огромное значение носил визит папы на Украину. И вот Беларусь есть как бы была выпавшим звеном. И я думаю, что учитывая ее положение именно не в Латинской Америке, а в самом центре, географическом центре Европы, Ватикан понимает, что протянуть руку в эту сторону, это значит укрепить свое внимание. Я уже не говорю о том, что для Лукашенко это тоже хороший способ установить связи с одним из центров политического влияния в мире.
Таким образом, получается, помимо, собственно, церковного интереса, помимо интереса Ватикана и католической церкви в Беларуси, это еще некий жест в отношении Москвы и РПЦ.
Ну, вы знаете, вы это формулировали, я бы сказал, жестко. Я не думаю, что это был жест. Дело в том, что Лукашенко, по моим представлениям, и отсюда из Рима, конечно, судить трудно, он никогда ничего не делает на пользу России или вопреки мнению России. Он делает все в своих собственных интересах. Другое дело, перед встречей на высшем уровне с новым хозяином Кремля, то тоже не грех показать лишний раз свою собственную независимость. Вот мы вот хотим, приглашаем Папу Римского, а вы там как вы хотите, это ваше личное дело. Но там есть, конечно, какая-то игра, и если мы говорим о ней, то уж Лукашенко точно не знает.
Является ли возможная потенциальная поездка Бенедикта XVI в Минск, если она действительно состоится, шагом по дороге в Москву?
С учетом того, что было сказано о том, что Москва считает Белоруссию в большей степени, чем Украину, канонической территорией Русской Православной Церкви, это может быть, конечно, и раздражающим таким фактором. А с другой стороны, я думаю, что именно вот в таком постоянстве, которое демонстрирует Ватикан в своих интересах в Восточной Европе и к развитию отношений со странами на постсоветском пространстве, в этом есть тоже определенное какое-то проявление принципиальности, которое не могут не учитывать в московском патриархате. Я вообще считаю, что у Папы Бенедикта больше шансов, если не посетить Москву, то встретиться с патриархом Московской Святой Руси, чем они были у покойного короля Войтыла.
Я беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По делу ЮКОСа предъявлены новые обвинения. Следственный комитет при прокуратуре обвинил в хищении и легализации более 270 миллионов рублей руководителей двух тульских фирм Юрия Волкова и Анну Тучкину. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакск Магомета Арипа Алиева. В Красноярском крае из оздоровительного лагеря «Шахтер» в центральную районную больницу госпитализированы 16 детей. Предварительный диагноз – острое кишечное инфекционное заболевание. Прежде чем мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина, различные международные и российские темы. Не пропустите, 10 вечера сразу после выпуска новостей. Еще одна международная новость. Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давления на оппозицию. Как сказано в заявлении Совета Безопасности, намеченный на пятницу второй тур выборов президента Зимбабве не может быть ни честным, ни свободным. Вот с зимбабвийской темы мы сейчас и начнем обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы обсуждали европейские газеты, мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Что пишут
об этом?
Да, итак, лидер оппозиции Морган Цвангирай отказался участвовать в выборах, которые назначены на пятницу, сказав, что их результат предопределен. Это переизбрание на очередной срок 84-летнего диктатора Роберта Мугабе. Совет Безопасности ООН также пришел к выводу, что в нынешней ситуации проведение честных выборов невозможно. «Нью-Йорк Таймс» цитирует интервью, которое дал Морган Цвангирай, нашедший временное убежище в посольстве Нидерландов в Хараре, после того, как войска окружили его дом в понедельник. Цвангирай вновь подтвердил свое намерение бойкотировать выборы и сообщил, что покинет здание посольства в ближайшее время. Ближайшему помощнику Цвангирая Джорджу Сибатшиве пришлось бежать в понедельник в ЮАР после того, как полиция ворвалась в штаб-квартиру Демократической партии. «Нью-Йорк Таймс» подчеркивает, что не только европейские страны и Соединенные Штаты осуждают действия режима Мугабе, но и ближайшие соседи страны – Ботсвана, Танзания и Замбия.
От международных тем давайте вернемся к российским. Что пишет Россия сегодня?
Wall Street Journal публикует сегодня статью сотрудника отдела азиатских исследований Американского института предпринимательства Майкла Ослина. Она посвящена российско-монгольским отношениям. Автор статьи считает, что Вашингтону следует внимательно отнестись к ним перед назначенными на 29 июня выборами парламента Монголии. Данные социологических опросов указывают, что правящая революционная партия может проиграть выборы, а верх возьмет оппозиционная демократическая партия. Вне зависимости от исхода выборов, важнейшее место для руководства Монголии будут играть отношения с Москвой, считает Майкл Ослин. Роснефть поставляет в Монголию более 90% потребляемой страной нефти. За последние три месяца Роснефть дважды повысила цены, сообщив при этом, что снизит их, если ей будут предоставлены права на управление нефтяной промышленностью Монголии. Москва также хочет построить по всей Монголии 100 автозаправочных станций. При этом, пишет Майкл Ослин, российский бизнес уже владеет 49% акций государственных железных дорог Монголии, а также крупнейшими компаниями в медеплавильной и золотодобывающей отраслях. Если эти тенденции сохранятся, Монголия может превратиться в экономический сателлит путинской России, а затем Россия, возможно, попробует распространить эту тактику на другие страны Центральной Азии, предупреждает Майкл Ослин. Автор статьи Wall Street Journal считает, что, дабы не допустить такого развития событий, Соединенным Штатам следует расширить торговлю с Монголией, углубить сотрудничество с ней в области безопасности, а также направить мировое общественное мнение против тактики принуждения, применяемой Россией. Соединенные Штаты и демократические страны Азии не должны молча стоять в стороне, пока Россия все сильнее запугивает Монголию, считает автор статьи Wall Street Journal.
Давайте в завершение нашего обзора и какие-нибудь неполитические темы любопытные у вас привлекли внимание.
Лос-Анджелес Таймс публикует сегодня некролог Джона Райнарда, американского фотографа, который с начала 90-х годов неоднократно посещал Россию. Сначала по собственной инициативе, затем, когда его снимки получили известность, по грантам организаций «Врачи без границ» и Института Сороса. Райнард говорил по-русски и смог найти подход к изгоям российского общества, заключенным и наркоманам. Он открыл для иностранцев мир российского подполья. Он опубликовал книгу о больных СПИДом в бывшем Советском Союзе, и фотографии из этого цикла иллюстрировали статью в «Нью-Йорк Таймс» и получили премию «Снимок года» в 97-м. Снимки Райнарда находятся во многих престижных коллекциях, в частности, в Московском Сахаровском музее. Помимо российских фотографий, известность Райнарду принесли его снимки этнических общин Нью-Йорка и боксеров. В 87-м году вышел его альбом о боксе. Фотографии Райнарда иллюстрировали эссе знаменитой писательницы Джойс Кэрол Оутс. Оутс сказала, что снимки Райнарда отличаются особая поэтичность. Он занимался журналистикой высшей пробы, там, где она переходит в искусство.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы возвращаемся к российским темам. Еще одно убийство в Кавказской республике. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакск Магомеда Рипа Алиева. Машина, за рулем которой находился, была обстреляна в понедельник вечером. ВВД Дагестана считает, что причиной покушения на Алиева могла быть его профессиональная деятельность, рассказывает Ванна Вартанова.
Неизвестные преступники обстреляли автомобиль «Мерседес 500», за рулем которого сидел полковник милиции Магомедариб Алиев на пересечении улиц Каркмасова и Стальского около 23 часов понедельника. Офицер скончался на месте от множественных огнестрельных ранений в голову и грудь. Расстреляв свою жертву, убийцы сумели легко скрыться с места преступления. Задержать их по горячим следам не удалось, так же, как и найти оружие и автомобиль преступников. Это говорит о том, что стреляли они на ходу из машины, поэтому на месте обстрела не обнаружено ни одной гильзы. Автомобиль полковника с большим количеством пулевых пробоин сейчас отправили на экспертизу для проведения экспертизы оружия, из которого велся огонь. Для расследования убийства создана оперативно-следственная группа из числа сотрудников МВД, ФСБ и прокуратуры Дагестана. По информации источников правоохранительных органов, убийство Алиева было тщательно спланировано. Есть предположение, что преступники были на нескольких машинах. В частности, один автомобиль должен был помешать полковнику развернуться при попытке уйти от преследователей. Эта информация сейчас проверяется. Следователи все еще работают на месте гибели Магомедарипа Алиева, в частности, опрашивают людей, живущих рядом с местом преступления. Но, по словам дежурного, очевидцев убийства практически нет, так как всю ночь в Махачкале шел проливной дождь, и в момент убийства улица была безлюдной. По факту гибели полковника милиции Магомедарипа Алиева Следственный комитет при прокуратуре республики возбудил уголовное дело по статьям 317 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия. Органы следствия связывают убийство Алиева исключительно с его профессиональной деятельностью. Его имя не раз мелькало в так называемых расстрельных списках, которые находили при задержании участников МВФ. Полковник милиции Магомедариб Алиев 32 года проработал в органах внутренних дел. С 2000 года возглавлял отдел внутренних дел по городу Буйнакск. За это время он провел целый ряд операций по задержанию и ликвидации участников дагестанского бандподполья на территории Буйнакска и всего Буйнакского района. Лана Вартанова, специально для Радио Свобода, Дагестан.
Нашу программу продолжит российская региональная подмосковная тема. Спор за землю вокруг деревни Захарьино в Подольском районе продолжают власти Москвы и Московской области. Префектура Юго-Западного округа направляет жалобы в прокуратуру на депутатов Московской областной думы, уже неделю блокирующих доступ строителей на поле, за которым, как объясняют областные власти, закреплен статус спорных территорий. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Сегодня депутаты Московской областной думы и представители областного правительства проводят пресс-конференцию на тему о конфликтной ситуации вокруг земельного участка вблизи города Щербинки Подольского района Московской области. А кто-то из депутатов продолжит сегодня дежурить на краю того самого спорного поля. Вчера там был депутат Илья Крыканов.
Стоит техника, в ней нет ни водителей, никого. Вот сидим мы здесь, вот так вот под солнышком загораем, читаем газеты.
Его коллега Владимир Савин.
Это моя добрая воля, я здесь. Вот когда я убедился в том, что здесь спокойно, вот побуду немножко еще и уеду. Если, так сказать, скажу, что здесь что-то назревает, я опять приеду. Я здесь, вот когда полковник был, я в пятницу здесь заезжал, мы с ним мирно разговаривали минут 30. Я говорю, вы что охраняете? Объект. Я говорю, какой? Где он объект тут? Вот? Где? Нет, я говорю, объекта. А вы чего? А я говорю, а я вот здесь вот смотрю, я говорю, не надо же беззаконие допускать.
По обочине дороги много частных дорогих автомобилей, в которых сидят крепкие молодые люди. Кто из них городской, кто областной, непонятно. С опознавательными надписями две машины. Штаб правительства Московской области и вневедомственная охрана ГУВД Москвы. Через дорогу от поля хорошо виден микрорайон, построенный недавно для военнослужащих. На спорном поле, объявил московский мэр, областные депутаты не дают строить коттеджи для многодетных семей из Москвы.
Для кого тут строят, это у Юрия Михайловича лучше спросить, не у меня. У меня другой вопрос интересует. Дело в том, что это Московская область. Кому бы эта земля не принадлежала, без согласия властей, в данном данном случае района Подольского, по разновидности строительства, как это положено, с землеотводом, с кадастром, с разрешением на застройку и так далее, и так далее. Поскольку вот этого нет, естественно, я, как кандидат юридических наук, считаю, что это беззаконие. Стояли и стоим за то, чтобы, значит, вот найти правовое решение вопроса, чтобы не было проблем ни у тех, для кого собираются строить, ни у тех, кто строит, и ни у тех, кто, так сказать, заинтересован в этом строительстве. Есть градостроительный кодекс, в конце концов, да, есть гражданский кодекс. Вот юридически, если это вот моя бы была земля, да, и если бы я захотел здесь что-то построить, то я должен получить сначала разрешение, разработать проект, согласовать его с местной властью, сделать межевание, как положено, пройти все экспертизы проект должен, и получить разрешение в местной власти, в Подольской. Но этого же нету. Я не хочу, чтобы вот здесь вот яблоком раздора стала вот эта вот самая земля.
Жители деревни Захарьино, вокруг которой так много шума, уверены, что дома у них московские, а стоят они на областной земле. Впрочем, БТИ столичной управы отказала Татьяне Хлыновой внести изменения в домовые документы на отремонтированную и расширенную на пару квадратных метров летнюю терраску дома.
Прописка московская, но вот область утверждает, что это земля областная. Говорят пока что и управы, и префектуры, что вас не будут сносить, хотя как реконструкция с преимущественным сохранением, насколько я себе представляю, это, наверное, что-то снесут, что-то не снесут. Кого конкретно и как, нам план пока что не дали. Прописка у нас где-то с 80 какого-то там, может, с 90-го года, не помню, московская. Потому что здесь Бауманский институт собирались строить, и, естественно, землю отдали Москве. Нас всех перепрописали, всем обещали дать квартиры, как только, так сразу. В 93-м году нас собирались сломать. Вот с тех пор нам не разрешают ни пристраивать, ни подстраивать. У всех все крыши потекли, все сделали. Люди стали, естественно, ремонтировать, строить, и все это незаконно оказывается.
Депутат Московской областной думы Илья Крыканов удивляется тому, что столичные власти жалуются на депутатов в прокуратуру.
Подает в суд на депутатов. Но если он будет подавать сразу всем, как говорится, скопом на 50 человек, ну, я не знаю, какое объяснение он даст, и что он вообще, и какую мотивацию он будет здесь указывать. Что он будет на нас, и что мы тут кулаками, что ли, машем.
Его коллега Владимир Савин сожалеет. Объединенная комиссия депутатов Мособлдумы и Мосгордумы могла бы предотвращать подобные конфликты, но давно она уже не собирается. И про Захарьино депутаты Мособлдумы написали письмо депутатам в Мосгордуму.
Если эти законы нарушаются, то, соответственно, обращаться в компетентные органы для устранения вот существующих нарушений действующего законодательства. Поэтому и обратились к нашим коллегам.
На эту борьбу за землю практически молча смотрят жители самой деревни Захарьино, с тремя пересадками, добирающиеся до собесов, больниц и управ, не имеющие права даже отремонтировать или расширить свои собственные дома. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей, вас ждут новости культуры. Их подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Затем мы поговорим о том, что происходит на Московском международном кинофестивале. Конечно же, наши традиционные рубрики «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев. И «Истории Запада и Востока» Виктор Черецкий из Мадрида расскажет о музее авиации, которые находятся в предместьях испанской столицы. Там есть любопытная коллекция советских военных летательных аппаратов. Ну и, конечно же, экономическая панорама, которую традиционно подготовит и представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Но все это будет после сводки новостей часа. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Итак, новости.
Радио «Свобода». Новости.
По делу ЮКОСа предъявлены новые обвинения. Следственный комитет при прокуратуре обвинил в хищении и легализации более 270 миллионов рублей руководителей двух тульских фирм Юрия Волкова и Анну Тучкину. Обвинение предъявлено еще одному человеку, автогонщику Владимиру Сорочинскому, которого подозревают в хищении 20 миллионов рублей. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакск Магомеда Арипа Алиева. Машина за рулем которой он находился, была обстреляна в понедельник вечером. В Красноярском крае из оздоровительного лагеря «Шахтер» в центральную районную больницу госпитализированы 16 детей. Как сообщила администрация края, состояние детей легкой и средней тяжести. Предварительный диагноз – острое кишечное инфекционное заболевание. Экспертиза подтвердила, что в июле прошлого года под Екатеринбургом были найдены останки детей последнего российского императора Николая II, цесаревича Алексея и великой княжны Марии. Об этом сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России. В Бурятии расследуют обстоятельства осквернения памятника советским воинам в поселке Загорск. По данным МВД республики, утром 22 июня, в 67-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, монумент был подожжен. В Московском храме Христа Спасителя начал работу архиерейский собор Русской Православной Церкви. Главная тема собора, в которой участвуют епископы, впервые участвуют епископы Русской Православной Церкви за рубежом, во главе с митрополитом Иларионом, церковное единство. В Багдаде при взрыве были убиты 4 американца и 6 иракцев. Около 10 человек ранены. Как заявило посольство США, погибли 2 военнослужащих и 2 гражданских сотрудника Госдепартамента и Министерства обороны. На западном берегу Иордана в городе Наблус израильскими военными застрелен местный лидер палестинской группировки «Исламский джихад». Военные заявили, что боевик, готовивший нападение на израильтян, оказал сопротивление при аресте. Продолжим разговор о новостях, рассказываем о последних культурных событиях. У микрофона Игорь Померанцев.
Тайвань рассматривает возможность позволить китайским поп-звездам и актерам выступать и сниматься на Тайване. До сих пор тайваньские власти ограничивали участие китайских артистов на радио, телевидении и в концертных залах. Китай, в свою очередь, проводит более либеральную политику по отношению к тайваньским артистам. В прошлом артисты эстрады из Гонконга и Тайваня пользовались большим успехом, чем китайские поп-звезды. Группа испаноязычных интеллектуалов, включая перуанского писателя Марио Варгаса Льосу, подписали манифест, призывающий гарантировать возможность употребления испанского языка во всех регионах Испании. Таким образом, деятели культуры отреагировали на то, что они называют случаями дискриминации испанского языка в Каталонии и в стране басков. В манифесте говорится, что испанский язык должен быть признан главным языком общения для всех подданных страны. В четверг в Монреале открывается традиционный международный джазовый фестиваль. Первый концерт будет посвящен канадскому музыканту и поэту Леонарду Коэну. Известные музыканты представят свои интерпретации песен Коэна. Сам 73-летний мэтр на концерте присутствовать не будет. По словам директора фестиваля, господин Коэн не выносит подобных мероприятий. Однако музыкант даст в Монреале сольный концерт 30 июня. Это будет его первое за 15 лет выступление в родном городе. На фестивале также выступят Дэйв Брубек, Вуди Аллен в роли кларнетиста и другие знаменитости. Рабочая комиссия при британском правительстве опубликовала отчет, который рекомендует упразднить средние радиоволны и полностью перейти на цифровое радиовещание. Комиссия считает, что ее рекомендации можно было бы осуществить к 2020 году. К 2012 году Великобритания станет полностью цифровым телевещанием. Наследник коллекционера Йозефа Блока, у которого нацисты около 70 лет назад конфисковали натюрморт голландского мастера 17 века Вильяма Калфа, подписал соглашение с Мюнхенской старой пинакотекой. В соответствии с соглашением владельцем картины станет наследник, однако картина останется в постоянной экспозиции музея. Оговоренная сумма, которую старая пинакотека выплатила наследнику, не названа. Во Франции на 68-м году жизни умер немецкий оперный режиссер и актер Клаус Михаэль Грубер. У него была репутация поэта сцены. Грубер сотрудничал с крупнейшими театрами Берлина, Милана, Цюриха. Ставил, в частности, оперы «Борис Годунов-Мусоргского» и «Леди Макбет» Мценского уезда Шостаковича. Однако в России он был известен прежде всего как киноактер, исполнитель роли Ганса в фильме «Лео Каракса. Любовники с нового моста».
Игорь Померанцев, новости культуры. И еще одно культурное событие, продолжающееся. Я имею в виду юбилейный Московский кинофестиваль. О последних событиях на нем расскажет наш корреспондент Марина Тимашева.
За последние дни в основной конкурс Московского кинофестиваля поступило еще 4 ленты. 2 бесформенные мелодрамы из Испании и Германии и 2 экранизации классических произведений. Фильм «Сад» Сергея Овчарова поставлен по пьесе Чехова, примерно так, как это могли бы сделать в 1904 году, когда был написан «Вишневый сад». Фильм, правда, цветной, и в нем есть текст, но по форме он напоминает немое кино. Сергей Овчаров хотел, чтобы, начавшись как фарс, кино пришло бы к психологическому финалу. Однако жанры, как и они на переправе, не меняют. Формальный прием вышел на первый план. Сергей Овчаров занимался тем, чем давно уже балуется театр. Например, меняет знаки препинания, интонирования, а вместе с тем смысл высказывания. Допустим, Петя Трофимов произносит: «Если мы не увидим счастье, какая беда? Его увидят другие». То есть он альтруист. А в фильме после слов «какая беда» нет знака вопроса, есть восклицание, и Петя превращается в эгоиста. Текст местами купирован, местами распределен по другим сценам, местами переписан. В итоге едва ли не главным действующим лицом фильма становится Епиходов. Тут он много цитирует Бокля и Ницше, и именно ему доверено управлять имением после отъезда Раневской. Сергей Овчаров объясняет мне.
А Епиходов, пытаясь подняться до интеллигенции, он постоянно использует вульгарного материалиста Бокля и Ницше. Но ведь 20-21 век прошел под знаком ницшанства. Гитлер, Сталин. И же с ними это же абсолютно ницшанс. Ницшанство – это то, чем потом закончится. Епиходу будет править бал. Они будут вырубать сады, они будут заниматься всем этим делом. Потом придет Первая мировая война, там Вторая. И такие же Епиходовы будут во главе. Так усики приделывают, понимаете, большие или маленькие. И те люди, которые дожили, думали, что это очень романтично, там Ницше или еще кто-то другой. Но, оказывается, философия стреляет, и нули жертв прибавляются с каждым годом. В основе было слово, в начале было слово. Бокль одну книжку написал, но он переворот революционный в сознании людей совершил. Он их от гуманизма отобрал. И Ницше также. Результат его философии налицо. И он до сих пор продолжает жить его дело.
Второй фильм, заслуживающий внимания, представлен Францией. Снят режиссером Мэрион Лейн. Называется «Простая душа». Это экранизация Флобера. История двух женщин, служанки и госпожи, которым суждено потерять всех, кого они любили. Сперва они отчуждены друг от друга, разделены сословным положением, но постепенно их сближает горе, потери и одиночество. По сути, фильм рассказывает о том, что случается с человеком, которому некого любить, с человеком, который по разным причинам должен прятать свои чувства от окружающих и от самого себя. «Простая душа» – пример бережного и вдумчивого отношения к литературному первоисточнику. Это историко-костюмная драма, притом совершенно живая и современная. Главную роль в фильме играет Сандрин Бонер. Пока и фильм, и актриса кажутся единственно возможными претендентами на награды. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит интернет, российская интернет-тема. Компания СУП, владеющая российским сегментом живого журнала, купила онлайновое издание газеты «Уру» издательского дома «Коммерсант» в обмен на 50% собственных активов. Эта новость живо обсуждается в русском интернете. И вот одно из таких нестандартных мнений онлайновых в рубрике «Политика онлайн». Об этом мнении расскажет мой коллега Александр Гостев.
Thank you. Тема продажи газеты «Ру» издательским домом «Коммерсант» компании «СУП» содержит в себе потенциал для самых разных предчувствий, причем исследовать ее можно только с позиции чистого искусства, считает писатель и публицист Андрей Левкин, с комментарием которого под заголовком «Новое медийное естествоиспытание» можно познакомиться на сайте «Полит.ру».
Потому что тут очевидное преображение натуры в мичуринском духе, а именно скрещивание ежа с ужом. Кто же не захочет посмотреть и на процесс, и на результат? Делаем выводы из сказанного в процитированном пресс-релизе. Итак, ЖЖ у нас тут уже социальная сеть. Он, то есть, повышен в статусе, превратившись из коммуникационного средства в нечто общественно полезное и социумоформирующее. Но это дело не хитрое. Как назовут, так по документам и пойдет. Тем более, что тема социальных сетей – это сейчас хит у инвесторов. Господин Прохоров, например, только что презентовал свой глубоко элитарный СНОП как социальную русскоязычную интернет-сеть для миллионеров и топ-менеджеров. У Прохорова же и второе хитовое слово сезона – контент. Цитата. «Мы считаем принципиальным, что контент будет править миром, поэтому акцент нужно делать на создании контента креативного, неординарного, который потом будет обязательно продаваться».
В целом, иронизирует Андрей Левкин, формула счастья выглядит сейчас так. Социальные сети и их креативный контент. Таков запрос времени от инвесторов. СУП с коммерсантом тут просто следуют зову природы.
То есть получается что? Что юзера ЖЖ производили свой контент не просто так, а ровно для СУПа, который так и сделался лидирующим поставщиком оного, причем высококачественного. Тут ничего короче бы не стояло, когда бы не было бы СУПа. Примерно как если бы господин Лужков заявил свои права на весь креатив, находящийся в Москве на заборах, стенах домов и иных поверхностях. Данный феномен можно трактовать из позиций финансовых. Это как если бы некий банк начал считать своими активами средства, находящиеся в сейфовых ячейках. Во всяком случае, такое намерение тут высказано. Насчет прав юзеров ЖЖ на свой же контент не сказано. Или они теперь внештатники газеты.ру. Можно пойти и вглубь веков, рассуждая о том, что продали, блин, деревеньку-то со всеми ее крепостными. Есть в этом государственный подход. Это как сейчас со спортом. Едва кто-то из российских что-нибудь да выиграет, так это уже новая победа государства, что и фиксируется соответствующими заявлениями первых лиц. То есть и динамика данного процесса, отсос контента из социальной сети, тоже вполне трендовая.
В чем же все-таки козырная рыночность идеи? В чем, собственно, ее синегрия, как уже выразился один из комментаторов, спрашивает Андрей Левкин. Какие принципиально новые качества обретет плод этого скрещивания?
Нужно понимать, что интернет в России, он всегда был каким-то несколько таким гипотетическим делом. На него все время закладывалось какое-то жуткое количество ожиданий, учитывая, что материальную базу участники процесса знают не слишком хорошо, но те, кто не находится в отрасли. Все эти ожидания и, соответственно, предложения, ну, иногда зашкаливают. Ну, то есть, грубо говоря, есть какой-то инвестор, есть какой-нибудь посредник, есть какой-нибудь проект, который кто-то придумал. Инвесторы ничего не понимают в том, сколько стоит проект, какой толк от него может быть, как он может работать. Но поскольку дело модное, он на это дело подписывается. Примером является замечательная история с тем, как господин Прохоров затеял делать проект под названием «Сноб.ру», который позиционирует аж как социальная сеть для миллионеров и, господи, кого-то там еще, VIP-менеджеров, что ли. То есть вот в России все происходит какими-то вот выбросами. Вот в моду вошло это, да. Сейчас все занимаемся социальными сетями. Потом раз, все занимаемся какими-нибудь порталами. Просто мало куда вкладываться. Вот такая еще штука есть. Вот все хотят какие-то медиа, но медиа на самом деле мало, поэтому возникает предложение на создать чего-нибудь такое интернетовское, при этом совершенно не обращается внимания на то, что, в принципе, честно говоря, кадров не очень много, реальных журналистов, тех, которые могут работать в сети. И поэтому вот идет этот смешной закос на все эти социальные сети, якобы какое-то количество простодушных граждан способно произвести какой-то вот невероятный контент, который перевернет все вообще представление о медийном пространстве. А ЖЖ в действительности, ну, не является никакой социальной сетью. Социальная сеть строится по другим принципам, ну, там, типа одноклассников, чего-то еще. Но это просто коммуникационная среда. После того, как СУП его закупил, никто не мог понять вообще, нафига это нужно. Ну, то есть понятно, что ребята хотят хотят крутить там какую-то рекламу, продавать какие-нибудь сложные аккаунты платные. В принципе, организовать людей, которые используют ЖЖ просто как вот дневники, там, как что-то еще, ну как их можно использовать? Оказывается, теперь вот это владение демонстрируется, в качестве какой-то вот имеющейся такой крепостной деревеньки. По факту получается, что как бы СУП владеет всеми теми людьми, которые пишут там что-либо. Ситуация совершенно абсурдная, никто в это дело не поверит, и повестись на нее могут только инвесторы.
Мнение писателя и публициста Андрея Левкина. Новое медийное естествоиспытание. Сайт Polit.ru. Александр Гостев, Политика онлайн.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Музей.
Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давления на оппозицию. Президент Франции Николя Саркози завершил визит в Израиль и отбыл на родину. На западном берегу Иордана в городе Наблус израильскими военными застрелен местный лидер палестинской группировки «Исламский джихад». Парламентская ассамблея Совета Европы выразила глубокую озабоченность ухудшением положения с правами человека в Азербайджане и призвал освободить из заключения оппозиционных журналистов и узников совести. Это была сводка новостей часа. Полностью новости можно послушать через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода. Ситуация на биржах, интервью на экономические темы, анализ тенденций российской мировой экономики, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Инфляция в России к 2011 году должна быть снижена до 6%, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин, сославшись на бюджетное послание президента страны. В 2008 году, согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен не превысят 10,5%. Однако, по данным Федеральной службы статистики, в период с начала года по 16 июня инфляция в России уже достигла 8,3%. Общий объем экономики России в мае увеличился на 7,7%, а за 5 месяцев на 8,4% по сравнению с показателями таких же периодов 2007 года, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В середине апреля министерство повысило оценку роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Вместе с тем, как считают эксперты, увеличение объемов российской экономики сегодня по-прежнему происходит из-за благоприятной конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей, а не за счет внутренних производственных мощностей, коэффициент использования которых уже достиг 80%, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Допустим, можно считать, что у нас сохранились какие-то мощности, которые готовы производить ту или иную продукцию, но совершенно не факт, что эти мощности могут производить продукцию, которая будет востребована. Поэтому, на мой взгляд, вот этот показатель в наших условиях, когда очень быстро меняется структура внутреннего спроса, когда очень быстро на фоне такого большого роста доходов повышаются требования к качеству, к ассортименту продукции, что вот этому показателю загрузка мощностей стоит уделять внимание. Они могут быть свободными, их можно загрузить, но они могут производить только, допустим, продукцию, которая не будет востребована рынком.
Численность безработных в России в мае снизилась на 3,4% по сравнению с показателем предыдущего месяца, до 4,8 млн. Уровень безработицы составил 6,4% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. При этом только примерно каждый третий безработный в стране сейчас официально зарегистрирован в службе занятости. О причинах такого разрыва руководитель Федеральной службы занятости Максим Топилин.
Есть много причин, и, на мой взгляд, главная причина заключается в том, что, к сожалению, в Российской Федерации человек еще может находиться вне какого-то статуса. Вы можете быть никем, не работающим, не безработным, крупным, не пенсионером, и при этом совершенно спокойно пользоваться услугами медицинской помощи. Либо ребенок, либо вы школьник, либо вы работаете, либо вы студент, либо вы пенсионер, либо вы безработный. За вас тогда государство платит тоже какую-то страховку, и вы только тогда можете пользоваться какими-то определенными медицинскими услугами.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 10 по 16 июня увеличились на 0,8%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 27 копеек, или по текущему курсу примерно 94 американских цента. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал уже на 15%, против 8,5% за весь прошлый год. Разработка технико-экономического обоснования проекта газопровода «Южный поток» может быть завершена в 2008-2009 годах, заявил представитель российского «Газпрома» Сергей Коровин. По планам его планируется проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнерами российского «Газпрома» в строительстве морской части газопровода является итальянский концерн «Эни», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. Ранее соглашение о вхождении в проект «Южный поток» Россия подписала с Сербией, Болгарией, Венгрией и Грецией. Они предусматривают создание в этих странах совместных предприятий с участием российского «Газпрома», которые займутся строительством газопровода и его управлением на территории каждой из них. Мощность газопровода составит 30 миллиардов кубометров газа в год, а общая стоимость – более 10 миллиардов долларов. По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, он начнет действовать уже через 5 лет.
Мы рассчитываем, что газопровод будет введен в строй в 2013 году. Конечно же, это будет зависеть от результата технико-экономических обоснований и по морской части, и, соответственно, по газопроводам, которые пройдут через территории транзитных стран. Но уверены в том, что срок ввода 2013 год абсолютно реальный.
Эксперты считают, что реализация проектов по созданию новых маршрутов экспорта российского газа в Европу позволит стране сократить риски, существующие на этом рынке сегодня. Говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Сейчас «Газпром» во многом зависит от отношений с Украиной, потому что большая часть газа, который идет на экспорт в Европу, поставляется через территорию Украины, и, соответственно, это сопряжено с определенными рисками, которые периодически материализуются в реальные проблемы, из-за которых «Газпром» несет убытки как финансовые, так и репутационные. В ситуации, когда будут построены альтернативные газопроводы, то есть это «Северный поток», «Южный поток», «Газпром» сможет диверсифицировать направление поставок и сделает свою ситуацию более стабильной.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 59 копеек, на завтра 23,62. Евро сегодня стоит 36 рублей 74 копейки, курс на среду 36,71. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама, ее подготовил и представил наш обозреватель Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. На окраине Мадрида есть музей военной авиации. Помимо всего прочего, в нем находится большая коллекция советской авиационной техники, сохранившейся со времен Гражданской войны 1936-39 годов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Музей военной авиации находится на территории самого старого в Испании, но до сих пор действующего столичного аэродрома «Куатро Вентус». Идея его создания возникла еще в 1948 году. Сначала экспозиция размещалась в здании Министерства военно-воздушных сил, а в его внутреннем дворике стояли несколько самолетов. Однако с пополнением коллекции музея новыми громоздкими экспонатами было решено перенести его в «Куатро Вентус», где он и находится с 1981 года. В центральном помещении музея демонстрируются документы, связанные с появлением в 1910 году в Испании военной авиации в соответствии с указом тогдашнего короля Альфонсо XIII, рассказывает научный сотрудник музея Альфредо Гомес.
В 1911 году инженер сеньор Виланова...
1911 году испанский инженер Вильянова построил улучшенную версию французской модели Блériот-11, получившую название Вильянова-Аседо. Этот аппарат и стал первым испанским самолетом. На нем стоял двигатель всего в 22 лошадиные силы. У нас в музее есть такой самолет, созданный уже в наше время по старым чертежам. Время от времени он поднимается в воздух. В музее есть интересные материалы, рассказывающие о первом боевом вылете молодой испанской авиации в 1913 году во время колониальной войны против берберов в Марокко. Всего в коллекции музея 130 самолетов разных стран и эпох. Что касается советских самолетов, то они впервые появились в Испании в 1936 году, когда эта техника стала поставляться испанской республиканской армии, воюющей с мятежным генералом Франко. Первым был истребитель биплан Поликарпова И-15, прозванный испанцами за свой внешний вид чато, то есть курносый. Всего за почти 3 года войны в Испанию было поставлено 237 курносых. И-15 стал основным истребителем республиканской авиации. Кстати, после поражения республиканцев российские бипланы оказались у победителей франкистов и находились на вооружении испанских ВВС вплоть до 1953 года. Правда, франкисты переименовали истребитель, чтобы скрыть его советское происхождение. Его стали называть «Куртис» – Альфредо Гомес. Один из интереснейших экспонатов нашего музея – истребитель моноплан Поликарпов И-16, аналог машин, защищавших в годы Гражданской войны небо Мадрида. Недавно И-16 вновь поднялся в небо испанской столицы, пилотируемый Карлосом Валье, президентом авиационного фонда имени Инфанта Орлеанского. Он совершил на нем 30-минутный полет. Правда, именно эта машина в Испании не воевала. Она была найдена в 1992 году в Карелии, а мы купили ее за $350 000 у одной новозеландской фирмы, которая занимается реставрацией и перепродажей старинных летательных аппаратов. В Испании И-16 получил название «Моска» от слова «Москва». Испанцы не произносят 3 согласных подряд. «Моска» также означает «муха». Из других советских и российских боевых машин в музее есть истребители МиГ-17, МиГ-21 и МиГ-23, самолет Су-22, вертолет Ми-2 и еще несколько единиц боевой техники. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы» мы поговорим о докладе правозащитной организации Freedom House о положении с правами человека в России, о приглашении, которое Александр Лукашенко направил папе римскому Бенедикту XVI. Речь идет о приглашении посетить Белоруссию. Обращу ваше внимание, что есть еще репортаж из США, где впервые заключенные тюрьмы на базе Гуантанамо лишен судом статуса участника незаконных вооруженных формирований. И также еще одна, на мой взгляд, очень любопытная тема – ситуация в Петербургской консерватории, где исполняющим обязанности ректора назначен всемирно известный скрипач Сергей Стадлер. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова московский экономист, депутат Госдумы Валерий Зубов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Спасибо им. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. полутора тысяч групп, которые работают по задержанию лиц по подозрению в совершении
мужчину подсуд. Сняли с него вещи, а затем положили его лицом в вечный огонь.
Freedom House называет нефти государствами Россию, Азербайджан и Казахстан.
Состояние детей всех стабильное.
Условий для честных и свободных выборов в Зимбабве сейчас не существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».